Радиомаяк.ру представляет. Объект 22.
На рассвете Эдам Фолкен отплывал, и Маргарет Деверолл, девушка, которая должна была выйти за него замуж, стояла на причале в холодном тумане и махала ему рукой на прощание. А вечером, когда сгустились сумерки, окаменевшая, неподвижно уставившаяся в пустоту Маргарет замерла на коленях над неподвижным белым телом, оставленным на берегу уползающим приливом. Собравшиеся вокруг жители городка Фаринг шептались между собой: «Туман-то густой. Может, лодка причалила у рифа призраков? Странно, что в порт Фаринга принесло только его трупы и так быстро». А понизив голос, они говорили: «Живой или мертвый, но он к ней вернулся». Выше линии прилива, выброшенное волнами, лежало тело Эдама Фолкена. Стройный, но сильный и мужественный человек при жизни, в смерти он стал мрачно красивым. Глаза его были закрыты. Выглядел он уснувшим. К его одежде прилипли обрывки водорослей. «Странно», — пробормотал старый Джон Хаппер, хозяин кабака «Морской лев» и самый старый моряк в Фаринге. «Эдам утонул там, где глубоко. Да и водоросли эти растут лишь на дне океана и в заросших кораллами подводных гротах. Как же он оказался на берегу?» Маргарет не сказала ни слова. Она стояла на коленях, прижав ладони к щекам, неподвижно глядя перед собой. «Обними его, девушка, и поцелуй», — мягко подбивали ее жители Фаринга. «Эдам пожелал бы именно этого, будь он жив». Девушка автоматически подчинилась, содрогаясь от прикосновения к холодному телу. Затем, когда ее губы коснулись уст Фолкена, она вскрикнула и отшатнулась. «Это не Эдам!» — пронзительно закричала она, дико озираясь. Жители Фаринга обменялись печальными кивками. «Чокнулась», — пошептались они. Затем подняли труп и отнесли его в дом, где жил Эдам Фолкен. В этот дом он надеялся привести молодую жену, когда вернется из плавания. Жители Фаринга привели с собой Маргарет, ласково поглаживая ее и утешая мягкими словами. Но девушка шла словно в трансе, по-прежнему глядя перед собой странным неподвижным взглядом. Жители Фаринга уложили тело Эдама Фолкена на постель, зажгли в голове и в ногах его поминальные свечи, и соленая вода потихоньку стала стекать с одежды мертвеца и капать на пол. В Фаринге, как и во многих других городках на отдаленных побережьях, существовало поверье, что если с утонувшего снять одежду, то быть большой беде. Маргарет сидела в обители смерти, ни с кем не разговаривала, отрешенно глядя на спокойное темное лицо Эдама. К ней подошел Джон Гауэр, отвергнутый ею ухажер, угрюмый и опасный малый, глядя ей через плечо, сказал: «Любопытную перемену вызывает смерть в море, если это тот Эдам Фолкен, которого я знал». На него со всех сторон направили мрачные взгляды, чему, казалось, он удивился. Несколько человек встали и тихонько выпроводили его за дверь. «Ты ненавидел Эдама Фолкона, Джон Гауэр, и ненавидишь Маргарет, потому что девочка выбрала человека получше, чем ты», — сказал Том Лири. «Так вот, дьявол побери, не вздумай мучить девушку своими бессердечными речами. Убирайся и не показывайся тут». При этих словах Гауэр мрачно нахмурился, но Том Лири смело заступил ему дорогу, и другие жители Фаринга поддержали его. Поэтому Джон демонстративно повернулся к ним спиной и зашагал прочь. И все же мне показалось, что сказанное им было не насмешкой, не оскорблением, а просто неожиданно пришедшей в голову мыслью. Когда Гауэр уходил, я услышал, как он бормочет себе под нос: «Похож. И все ж странно не похож на него». На Фаринг опустилась ночь. И в темноте замигали окна домов. Окна же дома Эдама Фолкона мерцали светом поминальных свечей. Там Маргарет и другие горожане до рассвета несли бессонную вахту. А вдали от дружелюбного тепла городских огней угрюмо застыл темно-зеленый титан. Океан. Ныне безмолвствующий и словно окаменевший, но всегда готовый жадно вцепиться в тебя мягкими когтями волн. Я побродил вдоль берега и, присев на белый песок, поглядел на спокойные морские просторы, равнину, вздымающуюся и опадавшую сонным волнообразным движением спящего змея. Море — громадная седая старуха с холодными глазами. Его приливы говорили со мной точно так же, как всегда — с самого моего рождения, шорохом волн о песок, криками морских птиц, своим пульсирующим безмолвием. «Я очень стара и мудра», — рассуждала море-старуха. «К людям я не имею никакого отношения. Я убиваю людей и выбрасываю их тела обратно на дрожащую от страха сушу. «В моем лоне есть жизнь», — шептало море. «Мои дети ненавидят сынов человеческих». Тишину разорвал пронзительный крик. Я вскочил на ноги, дико озираясь. Надо мной равнодушно мерцали звезды, а на холодной поверхности океана искрились их переливающиеся призраки. Город лежал темный и неподвижный, за исключением поминальных огней в доме Эдама Фолкона. И в воздухе все еще пульсировало эхо крика. Я был среди первых прибежавших к двери обители смерти, и там я остановился в ужасе вместе с остальными. На полу лежала мертвая Маргарет Деверелл. Ее стройное тело выглядело разбитым, словно крепкий корабль на рифах, а над ней согнулся, укачивая ее в своих объятиях, Джон Гауэр. Его выпученные глаза безумно сверкали. Поминальные свечи все еще мерцали, но на постели Эдама Фолкона не было никакого трупа. «Боже милостивый!» — ахнул Том Лири. «Джон Гауэр, чертов сын, что это за дьявольщина?» Гауэр посмотрел на него. «Я же говорил вам, — завопил он, — она знала! И я знал, это был не Эдам Фолкон! Холодное чудовище выбралось из волн. Какой-то демон вселился в труп Эдама. Послушайте, я отправился спать. и попытался уснуть, но каждый раз мои мысли возвращались к этой нежной девушке, сидящей рядом с холодной нечеловеческой тварью, которую вы сочли ее возлюбленным. Наконец я встал и подошел к окну. Маргарет сидела, задремав, а остальные дурни этакие спали в укромных уголках по всему дому. И пока я смотрел прямо у меня на глазах, он затрясся всем телом. Я видел, как Эдам открыл глаза, как труп быстро и бесшумно встал с постели. Я стоял у окна, у себя дома, замерев, беспомощный. А эта отвратительная тварь подкралась к ничего не подозревающей девушке. Глаза чудовища горели адским огнем, оно вытянуло руки. Тут Маргарет проснулась и закричала, и тогда... О, Матерь Божья! Мертвец сгреб ее в свои ужасные объятия, и она умерла. Голос Гауэра стих, перейдя в невнятное бормотание. Он нежно укачивал мертвую девушку, словно мать дитя. Том Лири тряхнул его за плечо, где труп. «Убежал», — спокойно ответил Джон Гауэр. Ошеломленные жители Фаринга переглянулись. «Врет», — глухо пробормотали они себе в бороды. «Он сам убил Маргарет и где-то спрятал труп для того, чтобы мы поверили в эту ужасную сказку». По толпе прокатилось угрюмое рычание. Все как один повернулись и посмотрели туда, где на выходящем на залив холме плача мерцала на фоне звезд виселица кануля лживой губы. Жители Фаринга высвободили мертвую девушку из объятий Гауэра, хоть тот цеплялся за нее, и осторожно уложили ее на постель меж свечей, предназначавшихся Эдаму Фолкану. Она лежала там, неподвижная и белая. Мужчины и женщины шептались, что она выглядела скорее утонувшей, чем удавленной. Мы повели Джона Гауэра по улицам деревни. Он не сопротивлялся, шел как во сне, бормоча про себя. Но на площади Том Лири остановился. «Странную повесть рассказал нам Гауэр. Хоть и, несомненно, лживую», — заметил он. «Однако я не такой человек, чтобы кого-то вешать, когда не уверен в его вине». А потому давайте запрем его на всякий случай на складе и поищем труп Эдама. Повесить Гауэра мы и после успеем. Так мы и сделали. Когда мы собирались уйти, я оглянулся на Джона Гауэра. Он сидел, уронив голову на грудь, словно человек до смерти уставший. Потом мы искали труп Эдама Фолкана на темных пустырях, на чердаках домов и среди выброшенных на берег сгнивших остовов лодок. Наши поиски увели нас до самых холмов за городом. Там мы разбились на группы и пары и рассыпались по бесплодным возвышенностям. Мне достался в товарищи Майкл Хансен, но мы настолько отдалились друг от друга, что темнота скрыла его от меня. Вдруг он закричал. Я бросился к нему, и тут крик его перешел в вопль и замер. Наступила жуткая тишина. Майкл Хансен лежал на земле мертвый. Во мраке мне едва удалось разглядеть ужасную фигуру. Я замер. Все мое тело покрылось мурашками. Подбежали Том Лири и остальные, они сгрудились вокруг, клянясь, что и это дело рук Джона Гауэра. Он сбежал со склада, сказали они, и тогда мы со всех ног помчались в деревню. Да, оказалось, Джон Гауэр сбежал и от ненависти своих односельчан, и от всех жизненных невзгод. Он сидел там же, где мы его оставили, уронив голову на грудь. Но кто-то приходил к нему. И хоть все кости Гауэра были переломаны, выглядел он как утопленник. Ужас спустился на Фаринг, словно густой туман. Мы скучились вокруг склада, потеряв дар речи, пока вопли из дома на окраине не сказали нам, что убийца снова нанес удар. Ворвавшись в тот дом, где кричали, мы нашли еще трупы. Обезумевшая женщина, прежде чем умереть, со стонами рассказала нам, что труп Эдама Фолкона вломился в ее дом через окно. Глаза мертвеца ужасно горели. Он набросился на людей, терзая их и убивая. Помещение было заляпано зеленой слизью, а к подоконнику пристали обрывки водорослей. Жителей Фаринга охватил страх неразумный и постыдный. Они разбежались по домам, заперли на все замки и засовы окна и двери, спрятались за ними, сжимая в дрожащих руках оружие. Черный ужас сжал их души. Каким же оружием можно было убить мертвеца? Всю эту ночь, ночь смерти, ужас гулял по Фарингу и охотился на сынов человеческих. Люди дрожали и не смели даже высунуться, когда треск ломающейся двери или окна сообщал о том, что тварь проникла в чей-то дом, а вопли и невнятные крики о жутких деяниях чудовища. И все же нашелся один человек, который не спрятался за дверьми, чтобы быть убитым, словно баран на бойне. Я никогда не был храбрецом, да и не смелость подтолкнула меня выйти на улицу в эту жуткую ночь. Нет. Меня гнала одна мысль. Мысль, родившаяся у меня, когда я смотрел на мертвое лицо Майкла Хансена. Тварь была таинственной и иллюзорной, призрачной и почти нереальной. Но не совсем. Одна мысль засела у меня в голове, и я не мог успокоиться, пока не доказал бы или не опроверг того, чего не мог даже сформулировать в виде конкретной теории. В лихорадочном возбуждении пробирался я по деревне, прячась в тени и двигаясь предельно осторожно. Может, это море? Странное и переменчивое даже в отношении к своим избранным шепнуло что-то моему внутреннему слуху, предав своего сына? Не знаю. Но всю ночь рыскал я вдоль берега, и когда в первых серых лучах зари на берег вышла дьявольская фигура, я поджидал ее. По всем внешним признакам в сером мраке предо мной стоял оживший труп Эдама Фолкона. Глаза мертвеца были открыты и блестели холодным светом, словно глубины морского ада, но я знал, предо мной не Эдам Фолкон. «Морской дьявол», — сказал я нетвердым голосом, — «не знаю, как ты приобрел внешность Эдама Фолкона. Не знаю, напоролась ли его лодка на скалы, или он упал за борт, или ты вылез на борт и уволок его с палубы. Не знаю я, какой мерзкой океанской магией ты исказил свои дьявольские черты, чтобы стать похожим на него. Но твердо знаю только одно. Эдам Фолкон мирно спит под синими водами. Ты не он. Я подозревал это, а теперь точно знаю. Такие, как ты, явились на Землю давным-давно. Так давно, что все люди позабыли рассказы об этом. Все, кроме таких, как я, которых соседи называют дурачками. Я знаю, кто ты, и не боюсь тебя. Я убью тебя на этом берегу, хоть ты и не человек, который не боится... даже если это всего лишь юнец, считающийся странным и глупым. Ты оставил на суше свой дьявольский след. Одному Богу известно, сколько душ ты загубил. Древние говорят, что такие, как ты, могут причинить вред, только приняв вид человека и только на суше. Да, ты обманул сынов человеческих. Они принесли тебя в свой мир. Люди не знали, что ты — чудовище из бездны. Теперь ты совершил, что желал. Скоро взойдет солнце, и задолго до этого ты должен скрыться глубоко под зелеными водами, нежась в тех проклятых гротах, которых никогда не видели глаза человеческие. Может, только после смерти. Там для тебя безопасная обитель, но я встану у тебя на дороге. Чудище шагнуло ко мне, словно вздымающаяся волна. Его руки змеями обвили меня. Я знал, что они пытаются меня раздавить. У меня возникло ощущение, словно я тону. И только тогда я понял, что беспокоило меня все это время. Майк Хансен выглядел как утопленник. Теперь же я смотрел в нечеловеческие глаза твари, и мне казалось, словно я смотрю в бездонные океанские глубины. Глубины, куда меня скоро утянет. Я почувствовал чешую. Чудище схватило меня за горло, потом за плечо и за руку, выгибая мне спину назад, чтобы сломать позвоночник, и тогда я вонзил в его тело нож, а потом вонзил снова, снова и снова. Он зарычал. Это был единственный звук, который вырвался из его горла и походил на рев волн на рифах. Тело и руки мне сжало так, словно я находился на глубине в 100 фатомов, а потом, когда я опять ударил чудовище, оно поддалось и рухнуло на песок. Оно лежало, извиваясь, а затем перестало двигаться и начало меняться. Ундинами называли древние таких созданий, зная, что эти обитатели океанов наделены странными способностями, одна из которых — принимать облик человека, если руки людей вытащат их из океана. Я нагнулся и сорвал с твари человеческую одежду. Первые лучи солнца упали на слизистую, разлагающуюся массу водорослей, из которых уставились на меня два страшных мертвых глаза. Бесформенный остов остался лежать у воды, и первая же большая волна унесет его туда, откуда он явился? В холодный нефрит океанских глубин. Это Роберт Ирвин Говард, американский писатель, работавший чаще всего в жанре фэнтези. Друг Говарда Лавкрафта. Роберт Ирвин Говард. Короткий рассказ «Из глубины».
Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.